Трудрабаша, третий том, 1635 страница. Статья «Порядок работы». Вначале возложено на человека верить в высшее знание, в то, что Творец желал насладить создание, и потому создал творение и вложил в них желание и устремление получить наслаждение. И это по причине того, что только это и есть кли получения наслаждения, ибо человек не наслаждается, кроме того, к чему стремится. А то, к чему стремления нет, он может получить, но он не может этим наслаждаться по причине того, что кли для наслаждения называется устремление, святость. Возможно, это только выше знания, потому что если смотреть внутрь знания, то не может он увидеть то, что Творец управляет миром, как добрый, творящий добро, наоборот. И поэтому говорят, что необходимо верить в высшее знание, что это так. И на самом деле, если Творец добр и творящий добро, то почему же это не чувствуется внутри знания? Мы изучали, что это по причине исправления хлеба стыда. И потому все то время, когда у творений нет килим отдачи, то они не могут видеть свет и остаются во тьме. Когда человек верит в благо и наслаждение, которое находится в высшем знании, тогда он приходит к ощущению в знании, с тем, чтобы познать зло, которое есть в нем. То есть из-за того, что он верит в то, что Творец отдает благо и наслаждение, и то, что он наблюдает все это благо выше знания, тогда он приходит к осознанию, то, что он чувствует всеми своими органами, силу зла, которая находится в получении ради себя. И это то, что не дает ему получить добро. Таким образом, получается, что вера выше знания приводит к тому, чтобы он почувствовал внутри знания своего врага, кто мешает ему к достижению добра. И таким образом он измеряет. То есть в той мере, в котором он находится в выше знания, в благе и наслаждении, в этой же самой мере он может прийти к ощущению осознания зла. И ощущение зла затем приводит его к ощущению добра и наслаждения, ибо осознание зла и ощущение органов приводит к тому, чтобы он осознал зло, и происходит это за счет молитвы, когда он просит Творца, чтобы дал ему все в отдаче, то, что называется слияние, когда с помощью этих килим раскроется цель и раскрытое управление. То есть не останутся они в скрытии, поскольку уже будут килим, готовые для получения.
Я еще бы прочитал еще раз.
Седера вода.
Еще раз сначала. Порядок работы. Вначале возложено на человека верить в высшее знание, в то, что Творец желал насладить создание, и поэтому создал творение, и вложил в них желание и устремление получить наслаждение.
Это означает, что из того, что есть, у него есть такой склад из всех хороших вещей, из всех этих вещей он создал желание к тем всем этим вещам, что есть у нас на этом складе. Эти желания раскрываются постепенно, во всех разных формах, чтобы действительно они хотели точно хотеть именно то, что есть в этом складе. И если мы готовы в каждом желании получить это, то мы получаем тогда эти подарки из этого склада. То есть наша работа — подготовить свои желания для получения подарка.
И это по причине, ибо только это и есть кли для получения наслаждения. Ибо человек не наслаждается, кроме того, как к чему стремится. А то, к чему у него стремления нет, он получить может, но не может этим насладиться. Поскольку причина для наслаждения называется вожделение, устремление и так далее.
То есть наше желание получать подарку, которое подготовил нам Творец, должно быть, буквально быть новым, почувствовать, что это наше, что это выходит прямо изнутри меня, что я создаю это желание, а не Творец. И это ощущение должно быть очень острым, очень желаемым и в качестве и в по величине должна быть подходить точно этому подарку, который есть у него.
Но это должно быть выше знания. Потому что когда смотрит он внутрь знания, то не находит управление Творца миром в виде как доброго и творящего добро, наоборот. И поэтому говорим мы, что необходимо верить в высшее знание, что это так.
То есть подготовить это желание для получения наполнения, которое Творец создал, мы должны с нуля. Это желание называется вера высшее знание. То есть желание отдавать выше над желанием получать. Пока эти слова не очень нам понятны. Но это вид, новый вид желания, что благодаря ему я прихожу к получению этого подарка.
Да. И на самом деле, если управление Творца происходит как доброе и творящее добро, почему это не ощущается в знании? Мы изучали, что это по причине исправления хлеба стыда. И поэтому до тех пор, пока у творения не будет килим отдачи, то они не могут увидеть свет, а остаются во тьме. Когда человек верит в благо и наслаждение, которое есть в выше знания, тогда он приходит к ощущению в знании и постижению зла в себе.
Творец хочет не то, чтобы мы получали подарки. Настоящий подарок, несмотря на то, что мы как будто бы бежим за этим подарком, но настоящий подарок — это когда мы растем. Растем в соответствии с этим подарком. И это настоящий подарок. То есть как маленький ребенок, когда ему говорят, ты получишь, ну что, ну сказать, ну очень какой-то особый мяч. Если ты в течение месяца будешь хорошо учиться в школе, тогда он думает, что мяч — это подарок. Но на самом деле подарок заключается в том, что он что-то постиг в течение изучения, которое он должен был пройти. Поэтому мы так должны видеть наше развитие, что в желаниях и в наших мыслях мы делаем расчеты, но пока мы тем самым приобретаем свойства Творца. Да?
И когда человек верит в благое наслаждение, которое находится в высшем знании, то он приходит к ощущению в знании и познанию зла в себе. То есть из-за того, что он верит в то, что Творец отдает благо и наслаждение, и когда он видит все это благо в высшем знании, тогда он приходит к осознанию того, что он чувствует всеми своими органами силу зла, которая есть в получении ради себя. И это то, что не дает ему получить благо.
С одной стороны, но с другой стороны, он благодарит и понимает, что без этого зла он не сможет отключиться от своего желания получать и прилепить себе к желанию отдавать. То есть зло, которое проявляется, это как помощник от противного. Именно в такой форме он работает и помогает нам оставить все наши эгоистические расчеты и подняться над ними. Да?
Таким образом, получается, что вера выше знания приводит к тому, чтобы он почувствовал внутри знания своего врага, кто мешает ему прийти к добру. И таким образом он может измерить. То есть в той самой мере, в которую он верит в выше знание, в благо и наслаждение, в этой же самой мере он может прийти к ощущению осознания зла. А ощущение зла затем приводит к его ощущению добра и наслаждения. Ибо наслаждение зла в ощущениях органов приводит к тому, чтобы он исправил зло. И происходит это в основном за счет молитвы, когда он просит Творца, чтобы дал ему все в отдаче, то, что называется слияние. С помощью этих келим раскроется цель и явное управление, которое не должно оставаться в вас в скрытии, поскольку уже будут келим, готовые для получения.
То есть молитва должна быть, как мы говорили уже, при помощи молитвы многих, молитвы общества, благодаря общему единому желанию, которое называется избранный посланник в молитве, внутри сердца в просьбе прилепиться к доброму, дающему добро, нет никого кроме него, и отключиться, отсоединиться в чувственной форме от всего, что мы чувствуем частным образом, проблемы всякие, и также в связи между собой всякие проблемы, которые возникают, что мы выше этого всего мы хотим быть слиты с Творцом. Не для того, чтобы убежать, а для того, чтобы быть в двух плоскостях, что в двух этажах, что на первом этаже мы находимся во всяких страшных состояниях, желаниях, мыслях, чувствах таких, которые просто стыдно рассказать о них. Это все внизу. Это то, что тот же, которого нет никого, кроме него, создал. Это желание получать, в котором все это происходит. И вместе с этим мы, слиты, прилепляемся на высшем уровне светом, с Творцом, чтобы там дать Творцу место, чтобы он мог получить удовольствие тем, что мы все там соединены, и там уже есть, мы создаем между нами это место.
Клипа, тома, баайот, царот, хаим ве мавет ве акол машу бенеем. Ве лимала мизе хибур, адади, ве квана, ве ашпаа ададит, кидей ашпаа зот ададит, титкабец на ле аргаша, שיתי מיוחדת לגילוי הבורא, זה זה זו אלו המאמצים לבניית הנשמה. מצדנו, זה נקרא שאנחנו בונים כלי, שבכלי הזה יש כנם קליפות, כל מיני בעיות, ויש גם כן חלק הזך, שבחלק הזך הזה אנחנו משתדלים לבנות תכונת הבינה. аз לפי המאמצים שלנו כל הזמן פועל אלינו המאור מחזיר למותיו ועד שאנחנו נגיע לעוצמת הניתוק מהקליפה וחיבור לקדושה באופן ובצורה כזאת שכבר זה ייראה כנפש כצורת הנפש וזאת תהיה מדרגה ראשונה אבל במדרגה הראשונה הזאת אנחנו צריכים להבין שיש כאן רצונות מאוד אכזרים מצבים מאוד לא יפים פעולות מאוד מאוד לא מסודרות זה למטה ואנחנו מודעים לזה ומודים לזה אנחנו גילינו בעצם איזשהו חלק מהרצון לקבל מהאגו שלנו גילינו אותו נמצאים מעליו כן זה שלנו אבל לך לאומן שעשני אנחנו בעצם מתקבצים ורוצים להיות דבוקים בבורא במישור יותר עליון באמונה כך מתחילים לסדר את המבנה שלנו. זה סדר העבודה. כן.
אני רוצה כאילו בהמשך למה שאמרת בשיעור הקודם, ולהמשיך את זה למה שאתה אומר כרגע, זה קצת בלבל אותי. אנחנו נמצאים במצב בתוך נגיד העשירייה, ש... בוא נגיד ככה, מה שאמרת כרגע, כל לבנות, את הרצונות האכזריים האלה, בסדר? המילים האלה. זה, אני מקבל את זה מלמעלה. זה משהו שיש לי מה לעשות שם?
לבנות רצונות אכזריים?
כן, אמרת עכשיו שלבנות את הרצונות האכזריים, ואחרי זה לראות את הקליפות ואת הכל, ולראות את זה מלמטה, זה למטה, ואנחנו צריכים כאילו להתעלות מעל לזה. איפה העבודה שלי בכל ההתחלה הזאת שאתה מדבר עליה? אני מקבל את זה מלמעלה.
ודאי. נו.
אוקיי, אז אני מקבל את זה, אנחנו כולנו מקבלים את זה, זה קיים בעשירייה שלנו, אני מרגיש את זה, אני שומע את זה גם בעשיריות אחרויות. עכשיו, השאלה היא כזאת. השלב של לעלות מעל, מה שאני מרגיש שאני נופל במקום מסוים, ניתן דוגמה, אם נגיד יש לי ילד בבית שהוא גדל מולי, אני רואה איך שהוא משתנה, מגיע לצבא, האגו שלו עולה, אחר כך יוצא, האגו עוד עולה, ואני מנסה לשמור על שקט בבית. אותו דבר קורה לי פה בעשירייה. עכשיו, זאת כבר לא, מה שאני אומר לך שזאת לא התעלות. אם אני עכשיו בעשירייה שומר על שקט, זה עוד הפעם לרצון לקבל שלי. זה לא התעלות מעל הדעת, נכון?
תמשיך, אני לא יודע על מה.
אז אני שואל את השאלה, איך מהמקום הזה שקיבלנו את הרצונות האכזריים, איך אנחנו עושים את התהליך של לעלות מעל הדעת, מה שאתה מתקבל עליו, ולא נופלים עוד הפעם לרצון לקבל?
אנחנו בונים איזה שתי מישורים. לא כמו כמו שאתה עושה בבית. שני מישורים. אני לא מתייך שום דבר. אני לא עוזב וזורק שום דבר שמתגלה. עוד יותר מזה. אני אוסף אותם הדברים. אני
Насколько мне показывают еще больше зла в том состоянии, в котором я нахожусь, насколько я это могу, настолько мне показывают. Но не дает человеку просто так потерпеть поражение. Такого не бывает. Праведник и грешник лишь настолько, насколько он трактует, а дается ему всегда то, что он может преодолеть, то, что он может пройти. И поэтому, прежде всего, я должен принять все, что раскрывается. Это меня сводит с ума. Это все эти помехи несет мне стыд и страхи, как правило. У меня голова просто кружится, и не знаю, в какую сторону. все вплоть до лучше смерть, чем такая жизнь. И через все это вместе я начинаю раскрывать, что единственное решение — принять, что все это исходит от Творца. А если это исходит от Творца, то через эту точку не то, чтобы мне стало легче, мне становится более ясно, как выстроить все эти данные. Это клипот, это слияние со святостью, это с товарищами, это здесь я сам и так далее. И тогда весь мой мир превращается в упорядоченный, начиная с точки, когда я раскрываю, что все исходит от Творца. И нет в моем мире ничего, кроме того, что я от Него получил. Хотя и раскрывается это в самых разных проявлениях в реальности. Неживом, растительным, животным, люди меня окружающие, во всем. Главное для меня — это прийти к тому, чтобы определить такую точку и это состояние.
Хорошо, да, давайте придем к первому. Когда Творец посылает то, что посылает, то, что я слышу от вас, я не получаю достаточно. Что не хватает во мне, чтобы я мог развить больше, чтобы у меня были эти дикие желания, которые вы говорите, чтобы я мог продолжать работать с этим? Что должно случиться в десятке для этого?
Объединение в группе, учеба, действие по распространению, участие. Ну да, это все деятельность в группе, ничего больше. Да.
То есть получается, что то, что вы сказали в начале уроки, касаясь подготовки, чтобы мы приходили готовыми, задавали вопросы, то есть нам не хватает больших усилий в объединении, в распространении?
Вы приходите сюда услышать и вопросы, и ответы. Вы не приходите с готовыми вопросами. А это проблема. Это проблема. Приходите так, как проснувшись, как во сне. У Раби Шимона была подготовка такая, что они были готовы сжечь друг друга. А у нас вообще никакого отношения друг к другу. С утра ничего такого не увидел. Нахожусь среди них так же, как вчера. Каждый, наверное, в своей десятке. Не знаю там, какой у вас порядок. И что получается? Что получается, то получается, смотрите на меня. Я должен создавать вам и хиссарон, и устремление, кроме хиссарона, и всякие ощущения, приятные немного и неприятные, чтобы вы немножечко жили между тем и другим, а затем и вопросы, и ответы, и все это показать. То есть вы смотрите на меня, будто я стою на сцене и играю некий образ, который представляет вам всевозможные формы, желание получать от нуля и до конца. И это неправильно. Это неправильно. Если ученик не приходит со своим желанием, то учителю нечего делать. И поэтому это и не урок, то, что у нас происходит, если вы приходите без хиссарона. Это должно быть или большой хиссарон, когда все горят, или часть так, а часть по-другому, но все-таки что-то живое в каждом. Или мы приходим не с хиссароном, но с благодарением о каком-то особом состоянии. Это как... Не знаю, перед Алелем. Это молитва о благодарении. Но не так, чтобы сидеть здесь и стараться проснуться. Да.
Рабаш
за час до урока выходил на улицу, там, где он жил, Хазуныш 81, и прогуливался до Раби Акивы и назад. Гулял. Тогда это была немощенная дорога, потом ее уже заасфальтировали. Но вначале была такая, как деревенская дорога. В 78-79 году.
А я метаельша.
Гулял. Туда-обратно думал. И у него это занимало час до урока. А вы сразу выпадаете сюда на стуле, по-видимому, из кровати. Без того, чтобы пробудить какую-то связь между вами, положительную или отрицательную. Как вы знаете, мы не изучаем Тору, потому что Тора приходит для того, чтобы создать связь между нами. Место для раскрытия Творца. Тора предназначена для этого. Так если у вас нет никаких отношений, то каждый индивидуально сидит и учится. И это не называется, что он учит Тору. Он учит мудрость, хохму. Тору учат как минимум двое, потому что между двумя происходят самые разные состояния, которые Тора выстраивает, и они могут из этих состояний между собой построить какое-то кли. Может быть, небольшое, несовершенное, но уже есть чем работать. Когда вы таким образом между собой живете, так вы находитесь, просто сидите и все. Для меня нет никакой пользы так сидеть. Я сижу, потому что деваться некуда, я должен. Я стараюсь, и может быть, через час, полтора часа урока. Может быть, вы как-то начнете быть в состояниях, которые должны были подготовить еще до урока. Поэтому я прихожу и, ну и вижу, соответственно, вдруг пустоту, опустошенность. Да, Эфраим.
Рав,
то, что мне понятно, что из того, что я сейчас изучал, я только начинаю сейчас понимать, что Творец, то, что мне сделал, как он меня кружил вообще всю же мою жизнь, пока не взял мою руку, не указал пальцем, что вот сюда должен прийти. Это мне понятно. Также мне понятно очень, это что касается чувства. То, что вы говорите сейчас. Просыпайтесь, вы не спрашиваете. Это должно прийти с какого-то внутреннего места, а не просто так вопрос задавать. Мы не приходим сюда учиться, как обычно. Мы приходим здесь чувствовать что-то. И это настоящая, правильная вещь. И вопрос у меня такой, как пробудить это ощущение, как прийти к этому? Каждый приходит сюда, не просто так они встают и приходят сюда в 2 часа ночи.
Пробуждать друг друга за счет вынужденного театра. Никто не радуется, ни у кого нет уверенности, ни у кого нет связи. И каждый должен играть, что все это у него есть. Есть это у него. Когда я смотрю на вас, радостных, веселых, и второй, и третий, так я проникаюсь ими.
Но то, что происходит, То, что я так чувствую, что человек привыкает к этому театру, то, что мы пытаемся отыграть.
Ты мне можешь мне рассказывать сейчас все, что хочешь. Я тебе говорю, что надо делать. Не начиная о том, что люди стареют, и есть привычки, и живот болит, и всякие проблемы. Ты понимаешь, что меня это все не волнует, все это слышать? Я не хочу этого слушать. Ты должен над всеми этими помехами, которые тоже считаются как помехи, с которыми вместе ты должен работать, преодолеть их, и все. Ты должен привести группу. Я говорю о тех телах, которые находятся здесь. По крайней мере, у них должно быть воодушевление на материальном уровне. Посмотри на них. 10 часов спали и продолжают спать. Что-то ужасное. С этим нельзя соглашаться. Надо что-то делать.
То есть то, что мы должны здесь делать, мы должны пробуждать еще раз все время вещи, которые нас пробуждают, давать нам жизнь, чтобы мы чувствовали это.
Верно.
Так откуда это может прийти? Мы должны это делать, мы обязаны делать это. Откуда это?
Не знаю, откуда это возьмется. Но следующие субботы мы начнем учиться с 3 утра, по крайней мере, с 3 до 4, будем делать упражнения по пробуждению.
О, прекрасно.
Но это не очень хорошо, что ты придешь, и я буду делать эти упражнения.
Я должен участвовать в этом.
Вы придете, будете прыгать, нагибаться, делать всякие упражнения. Вы придете в 3 утра и подумайте, как сделать оживляющее упражнение.
То есть сейчас на каждого товарища возложено, чтобы он подумал, как это сделать, когда придут.
Может быть, я сказал, что должно произойти через Шаббат на следующее. Что должно произойти?
Спасибо.
Да, Муша.
Хочу спросить о пути, о методике. Есть у нас такая вещь, что получается, что у нас есть сила, которая сверху бьет и говорит желание получать расти.
Тем, что он подводит желание получать к различным действиям, а затем, когда желание получать выполняет эти действия, то высшая сила над этими действиями начинает вертеть желание получать, насколько оно что-то не так-то.
Да, и тем, что я отношу этот удар к высшей силе, таким образом я вызываю воздействие окружающего света, да?
Ну, не только это, но и это тоже.
Сейчас тут есть еще также процесс снизу вверх. То есть я как будто сам в своем сознании бью свое желание получать и тем, что я пытаюсь слушать другого, наполнить его. То есть все эти состояния объединения, действия объединения в десятке, тоже я бью по своему желанию получать. Я таким образом жертвую его, да? Правильно?
Нет.
Так а что ты делаешь?
Ты этим готовишься, но этим ты не исправляешь ничего. Исправление желания получать, сортировка, его упорядочивание. Все происходит только за счет Ормакив.
Нет, но я имею в виду, что действием, что я бью по своему желанию, я возбуждаю окружающий свет, который исправляет. Да?
Но это при условии, что ты на самом деле движешься в сторону окружающего света. Твои действия пробуждают Ормакив, а не то, что ты тем, что ты действуешь на желание получать напрямую, ты этим действуешь на Ормакив. Ты действуешь на окружающий свет, чтобы он подействовал на желание получать. У тебя нет подхода, прямого подхода к желанию получать. Оно находится под воздействием и влиянием света. Ты можешь управлять светом своей молитвой, подъемом ман через группу. Только таким образом можно управлять желанием получать.
Да, да, это понятно. Я дам пример. Например, то, что сейчас случилось. Есть какая-то сила свыше, я здесь сижу. Пришла высшая сила и говорит мне, да, ты должен в следующую неделю прийти от 3 до 4. Это бьет по моему желанию получать. Если бы я делал это сам, своими силами, например, сам бил бы. И мы решали с товарищами отдельно, что мы решили, что мы придем с 3 до 4 делать эту подготовку. Есть же разница в этом, что пришло сверху или это от меня пришло. И так желание получать получает удар.
Ты услышал, что на следующей неделе в 3 утра ты должен быть здесь вместо 4.
Да.
Так. Так, может быть, ты чувствуешь в своем желании получать сейчас удар, и вместе с тем ты чувствуешь в своем желании отдавать, что есть кто-то, кто заботится о тебе, и тот, кто подготавливает тебе подготовку для духовного на протяжении часа. Так в твоем желании отдавать ты рад, что мы продвигаемся к следующему этапу, то, что мы будем правильно готовиться к уроку, и тогда урок будет полностью духовным, и мы через этот урок получим свет, возвращающий к источнику во всей его полноте, соответствующий нашему уровню, чтобы помог нам, чтобы подействовал на зал, на нас, связал бы нас, подвигнул бы к Творцу. И несмотря на то, что это мне неудобно, все-таки час сна, но я рад в вере выше знания. В знании я, может быть, страдаю, но в вере я рад. И оба этих ощущения, одно над другим, они и находятся во мне. И я ни одно из них не стираю. Нет. Я рад тому, что я против, а то, что я ненавижу вставать. Мое тело имеется в виду. Ненавижу вставать, ненавижу приходить сюда и так далее. А еще и объединяться, а еще и какие-то действия делать. Но вместе с этим моя вера в учителя, в Творца, в методику, в цель творения меня поддерживает, и я рад, что мы выполним, сделаем такое действие. И поэтому у меня есть и ненависть, и боль, и слезы, и в то же время радость, и просто взрыв. И то, и другое. Вместе. И чем дальше они будут друг от друга, то это называется начало моего духовного парцуфа. Да.
Этот процесс нам понятен. Мне понятен. Есть еще другой вопрос. Есть еще процесс параллельный. Например, сейчас я здесь сижу и сам пытаюсь в семинаре делать такое действие. И это также я жертвую своим желанием получать здесь. Так в чем разница? Либо я бы решал, например, в той же примере, мы бы с товарищами решили прийти в 3 часа и делать то же самое. В чем разница?
Можно делать это в одиночку, отдельно. Можно. Бывают такие состояния, которые проходят над человеком в одиночку, и это достаточно ему для того, чтобы он привел в порядок, чтобы он привел в порядок свое духовное состояние, свое продвижение. Если материальное состояние человека ужасно и несет ему страхи и проблемы, и страдания, и он представляет себе, что ему некуда сбежать, иногда даже лучше смерть, чем такая жизнь, так Творец ему подстраивает. На самом деле это состояние не настоящее, но он начинает своей тени бояться. То, что бывает с одной стороны, с другой стороны, через все это он начинает понимать, дается ему это, дает ему понять, что все исходит от нет никого, кроме него и доброго творящего добро, и у него выбора нет. Он должен, для того, чтобы спастись от всех этих проблем и бед, слиться с Творцом. И тогда он понимает, что он может убежать от этого. И тогда он убегает. Он сливается с Творцом, прилепляется к нему. И там и находит место для скрытия, чтобы спрятаться. А затем, когда он прячется в Творце, то он боится, что этот контакт с Творцом исчезнет. Почему? Потому что в этой точке нет ничего, нет. И тогда он начинает думать, что на самом деле, что то, что у него были страхи, и стыд, и все такое плохое, именно это все помогло ему сейчас слиться с Творцом, устремиться к Нему, вознуждаться в Творце. И не может быть одного без другого. И поэтому он желает быть слитым с Творцом. Это и называется вера выше знания. Чтобы все время развивалось там зло. Любое зло пусть развивается, потому что без этого я не смогу быть слитым с Творцом. Может быть, одно без другого? Нет. Невозможно. Но тем, что он решил, он определил, что есть страхи, боязнь, всякие беды, страдания. Именно над этим он может сказать, что нет никого, кроме него, добро творящий добро. И я над всем этим слит с Творцом. И не волнуют меня все эти страдания. Главное, что я в капле слияния слит с Творцом. Это уже духовное состояние. Это начало пути. У него все еще нет, кроме этой точки объединения. Нет внутренних органов, нет объема, чтобы он почувствовал все. Но он уже понимает, что есть связь между бедами и проблемами, то, что называется внутри знания, и тем, что он постигает Хафец Хесед, веру выше знания. И не пренебрегает чем-то одним над вторым. Должны быть оба, и то, и другое. Не могут быть один без другого. И то, что он хранит и то, и другое, и это развивает в нем и чувства, и разум, и терпение. И устойчивость его, и он хочет расширить границы между тем и другим. Он не начинает думать, что может быть, как избавиться от проблем, что делать. Свет действует. Он хочет слиться с Творцом, но как можно больше слиться? Для этого у него есть группа. А там достаточно проблем. Он ходит в группу, он с ними становится все больше и больше. Прикрепляется к ним, пока не проявляются проблемы через группу. Может быть, и не и без группы, личные проблемы. Ну, не обязательно связанные с какой-то его маленькой группой, десяткой, может быть, со всей группы, и так далее. И поэтому мы должны определить и хорошо даже записать, что ты чувствуешь, когда тебе хорошо, когда тебе не так хорошо. И ты увидишь, насколько твое восприятие меняется. Ты будешь думать, что это какие-то времена самые лучшие, потом ты будешь думать, что я готов избавиться от них, чтобы вообще их не существовало, и так далее. Тому подобное. Так мы продвигаемся, так человек изучает себя и видит, что в нем на самом деле нет ничего, кроме того, что высший свет выстраивает его с нуля всякий раз с самого начала. Да.
Да, этот процесс понятен. Я еще спрашиваю про другой процесс. Как, например, вы объяснили сейчас, что есть человек, приходят всякие проблемы, помехи, и он делает то, что вы объяснили. Но, например, есть такое состояние, что человек сидит и ничего не делает, нет никаких ударов, ничего нет.
И даже несколько лет. Несколько лет ничего нет.
Да, и вот он сидит в десятке, и у него есть что делать. Он начинает пытаться соединиться с товарищами, приблизиться к ним, и тогда он начинает чувствовать эти удары по отношению к своему желанию получать. Об этом я спрашиваю. Он делает это сам.
Да. Он не делает сам удары.
Да, понятно.
Он сам только пробуждает процесс. Как бы задействует. Но какой именно из процессов? Какие именно удары? Какие? Каким образом проснется его эго? Он не решает.
Да, нет, но уже тем, что он пытается соединиться с товарищами и выполнять все законы группы, сам это уже удар по его желанию получать. Это понятно, да?
Он идет по пути Ахишена.
Да, в этом вопрос. Это путь Ахишена?
Да, это путь Ахишена, если я хочу больше соединиться с товарищами. И этим я вызываю окружающий свет. И окружающий свет уже действует на каждого из нас и на нас всех вместе для того, чтобы привести к большему объединению. На следующую ступень. Откуда он исходит? Он исходит из бесконечности через все ступени лестницы к нам и своим воздействием на нас. Он несет нам все, что нам необходимо для того, чтобы подняться на более высокую ступень. Да?
Да, так первый путь, о котором вы говорили, он уже получает удары, когда он только реагирует.
Бывает, что я получаю удары, я реагирую, а бывает, что ударов я не получаю, но я как бы пробуждаю будущие удары. Но когда я их пробуждаю, я их чувствую совершенно иначе. Я чувствую их так, что они приходят уже в Ахишена. То есть я понимаю, чувствую и подхожу к ним с пониманием. Все это надо выяснять. Вы увидите, что тогда вы будете идти ясно, четко. Все равно, что идти лечить, непонятно, что лечить, или когда тебе понятно, что, когда есть и рентген, и все анализы. Так далее.
То есть, вот так этот вопрос такой, что вот первый путь, когда я получаю эти удары, и я реагирую, я обращаюсь к Творцу, что нет никого, кроме него, это до сих пор еще не Ахишена, так как, насколько я понимаю.
Все еще не Ахишена.
То есть я просто реагирую на то, что пришло ко мне.
Кто был первый?
То есть Творец, потому что он мне послал это.
Ну вот.
То есть это два пути.
Это не Ахишена. В Ахишена ты первый упреждаешь, действуешь раньше. И это желательно. И тогда все то, что должно было бы раскрыться, и раскрылось бы в Бейто, если раскроется в Ахишена, раскрывается абсолютно по-другому. Ты даже не знал бы, что это. Есть какая-то связь с этим. Ладно. Ого. Третье, да? Пожалуйста.
Перейдем к